Хвала и благодарность Господу за Его милость и верность, за Слово, которое мы уже услышали. Оно обращается к нам. Мы можем сказать на Него «Аминь». И особенно тогда, когда мы уже находим и видим мост от Ветхого к Новому Завету и от Нового к Ветхому. Это для меня самое драгоценное во всем Священном Писании, доказательство того, что все, что Бог через уста пророков сказал, заранее предсказал, возвестил, что оно потом точь-в-точь пришло так в исполнение. Это одно из самых мощных доказательств неподдельности и истинности Слова Божьего, которому даже насмешник или человек, отвергающий Бога, не мог бы противоречить, если бы он задумался, что он делает. Но большинство тех, которые не хотят верить, они не задумываются. У них только одна цель – противоречить Богу. И мы имеем только одну цель – признавать Бога правым, от сердца признавать Бога правым и радоваться тому, что Бог всемогущий и все может так вести и устраивать. Представьте себе, если бы Бог был человеком и боялся бы, случиться ли так, как Он сказал, чтобы это было, превознесен всемогущий на троне, и все должно идти так, как Он хочет. Все должно происходить так, как сказали Его уста. Иногда мы бываем постыжены и причиняем боль нашему Господу, потому что мы не можем так действительно верить. Если бы мы имели к Богу полное доверие, действительно доверие к Богу, тогда мы должны были бы верить, что Он все сделает хорошо, что Он начал и также закончит, что Он действительно будет иметь общину без пятна и порока, потому что так написано. И Иоанн ведь видел уже на острове Патмос невесту. Он видел ее одетую в белое. И это белое полотно была праведность святых. Существует праведность Божья, которая на основании Божьего оправдания на кресте дается оправданным. Собственная праведность, так это написано, как запачканная одежда, но праведность Божья, блестящая, белая, льняная одежда, в нее одеты святые. И также за это мы очень благодарны Господу. У меня сегодня вечером было немного времени, чтобы навести порядок, и я все время пел про себя «Ближе к дому, ближе к дому». И я только надеюсь, что это не произойдет слишком быстро, что я буду отозван домой, но пока я пел, меня все равно охватила одна мысль, которая огорчила меня. Когда я пел, я не мог выразить эту радость, которую человек, собственно, должен был бы иметь, если он чему-то действительно радуется. Я подумал, петь — это прекрасно, и тоска, желание, оно есть, и все же проникнуты болью, как будто радость неполная, нет прорыва. И вы ведь знаете, радость в Господе есть наша сила, но она должна быть. Радость — это даже один из плодов Духа, согласно Галатам 5 главе, наверное, со стиха 26. И тогда мы все должны себя действительно спросить, как с нами обстоит дело, что Дух Божий уже смог произвести и что еще должно произойти, что действительно должно произойти. И еще другая мысль коснулась меня. Если бы человека спросили, как же ты веришь? Кто будет там, когда Господь возвратится? Кто действительно убежден, что Он пойдет с ним? И тогда даже от убежденности еще не было бы никакой пользы, если бы оно так не было, если бы человек условия не выполнил бы, связанные с этим. О Енохе мы читаем, он ходил с Богом, и он угодил Богу, и он был забран домой. Если мы хотим быть взяты домой, то и мы должны угодить Богу, с Богом ходить, чтобы потом быть взятыми ввысь. И потом еще одно добавляется к другому. Мы видим в Священном Писании, что Бог всем народам позволил ходить собственными путями. Он вообще не беспокоился о них. Что они делали, кому они поклонялись, звездам или еще чему-то, даже написано, что Он небесное воинство дал народам для поклонения. Вы все это читали? Это как минимум два раза написано в Библии. Но народу Божьему он ведь вообще этого всего не позволил. Он открыл себя только одному народу. И этому народу он дал уставы, заповеди, постановления. Им даже нельзя было поклоняться там, где они хотели, только на том месте, которое Бог для этого изберет, куда он положит свое имя, и потом еще так, как он предписал. Те жертвы, которые он хотел, должны были там приноситься, и именно таким образом, как он предписал. И мы видим, что он также все другие народы вообще не привлекал к ответственности, но своих он всегда сразу привлекал к ответственности. Им он ведь дал заповеди, и если они нарушались, то Бог должен был быть справедливым и их напомнить. В отношении нас это так много значит. Бог также и в эти дни позволяет всем общинам идти их собственными путями, но своей общине Он этого не позволяет. Своему народу Он этого не позволяет. Он позволяет всем народам идти своим путем. Мы это видим, и также всем общинам, и этот путь, он действительно широкий. Там всем хватает места, сколько бы их ни было, и они идут в погибель. Народу Божьему Он этого не позволяет. И мы можем проследить это вплоть до пророков. И тогда мы видим разницу между пророками и священниками. Священники — это были такие люди, которые на основании определенной линии от прадедушек перенимали должность, и потом они исполняли эту должность, хорошо или плохо, как оно получалось. У пророков было совсем по-другому. Пророки были поставлены Богом, они были призваны, были посланы, и там мы слышали Божье Слово. Священники не были даже в состоянии открытое пророком слово объяснить народу. Они еще заботились о том, чтобы пророки не могли действовать. Мы думаем при этом о людях во времена Иеремии, глава 23 и потом 26, как все священники стояли на стороне ложного пророка Ханаи, но не на стороне Иеремии. И Иеремия еще сказал, да произойдет так, как ты сказал, Господь да совершит это. И знал совершенно точно, что тот говорил на ветер, так как он сказал, полных 70 лет народ будет в плену. И Ханая, он очевидно должен был что-то видеть, потому что он продемонстрировал с этим ярмом, он ярмо из дерева сломал и сказал, в течение 2 лет ярмо Навуходоносора будет сломано, и народ снова вернется. И Иеремия говорит так просто, да, Господь дарует это. И потом Господь говорит ему, пойди и скажи, он сломал ярмо из дерева, и ему на спину будет положено ярмо из железа. И скажи то, что я поручил тебе. Итак, мы видим, что священники никогда не были на стороне истинных пророков, потому что им самим было что скрывать, и они не шли прямо путем Господа. И поэтому они не хотели принимать корректировку, которую снова и снова приносили пророки. Итак, священники стояли с народом, и Бог стоял со своими пророками, которых Он посылал рано и поздно. И с этим мы подходим теперь к нашему заданию. Я скажу вам честно, я становлюсь все серьезнее, когда думаю о том задании, которое Бог действительно передал нам. Несравнимо ни с одним заданием, которое люди, какое бы положение они ни занимали, могут иметь на земле. Самое великое на земле — это ведь дело Божье. Дело Божье. И потом ничего. И потом опять идет дело Божье. И то, что идет потом, Бог ведь заключил в своем плане. Но одно несомненно. У Бога дело идет о завершении Его начатого труда. И мы стали частью этого труда. И увидим завершение того, что Бог начал, по милости. Нас огорчает то, что Бог забрал своего пророка. Это я тоже могу честно сказать. Намного лучше у нас на сердце было бы, если бы этот муж Божий еще был на земле. Тогда мы могли бы зарезервировать самолет, и все полетели бы за океан, и если бы Бог ему ничего не открыл, тогда он ничего не мог бы и нам сказать. Так оно обстоит. Если бы Бог ему ничего не открыл, то он бы никому из нас ничего не мог сказать. Есть такие люди, которые живут как-то выше облаков и говорят, да, если бы брат Бранхам был здесь, то я бы сел в следующий самолет, да, а еще со следующим вернулся бы обратно. Это было действительно так. Если Бог ему что-то не открывал, то он ничего не мог и сказать. Но то, что общение действительно должно было быть сказано, оно было сказано. И больше он сегодня тоже не мог бы сказать, чем он сказал тогда. Важно, чтобы мы правильно это поняли. Но то, что сейчас касается меня, то я хочу очень попросить вас о молитве, о ходатайстве, чтобы мы все-таки скоро услышали от Бога, чтобы каким-то образом снова получить впечатление, что Божье лицо сияет над нами. Иногда уже имеешь впечатление, вы знаете все, кто являетесь верующими, что Господь обращает к нам свое лицо. И иногда имеешь впечатление, как будто Он гневается на нас. Предположение ли это только или так оно и есть? Этот вопрос мы оставим сейчас открытым. Но одно, несомненно, подобает нам всем, чтобы мы искали Бога и просили Его о том, чтобы Он открыл Себя. Кто все еще тоскует по этому? Кто еще не потерял мужество, не оставил надежды, но держится твердо за то, что Господь в свое время действительно откроет Себя? Я сегодня, собственно, ничего не имею сказать. Я ведь завтра утром улетаю в Лагос, Западная Африка. И брат Рус сегодня мне сказал, в то время как он ведь мой домашний парикмахер, в то время как он мне брил шею, волос-то у меня больше нет. Он сказал, сегодня ты должен мощно проповедовать, так как завтра ты ведь улетаешь. Я подумал про себя, да, мощно проповедовать, это легко сказать, но для этого Бог ведь должен даровать милости. И как уже было сказано, со времени поездки в Палермо, я вам еще этого не говорил, но особенно с того дня, с того воскресенья, я глубоко погрузился в себя. У меня было особое переживание, с которым я еще сам не знаю, что мне делать, между двумя собраниями. И я ожидаю действительно, что Господь будет говорить, что Он откроет Себя, что Он даст указание. И потом есть еще одна мысль, которая меня беспокоит, со взором на послание, которое Бог нам дал. Меня сегодня кто-то спросил очень рано или сказал это мне. Брат Франк, насколько дорогим стало нам это послание, и какую ценность мы ему придаем. И потом он сам дал мне ответ и сказал, я спросил многих братьев и сестер, говорили ли они уже с кем-нибудь о неотложности, срочности дела Божьего, о скором возвращении Господа, о том, что Бог сделал. И он прошел еще на шаг дальше и спросил в этом небольшом кругу, кто из вас уже хотя бы одну проповедь брата Бранхама дал почитать другому человеку? Не поднимете ли вы руку? И вот ни одна рука не поднялась. Ты? Да, твоя рука поднялась. Бог благословит тебя, мой брат. Хорошо, твоя тоже и твоя тоже. Прекрасно. Спасибо. Бог благословит вас. Но для меня это был большой урок. Мы имеем последнее послание. Вы этому верите? Последнее послание перед пришествием Господа. И это дело настолько серьезно, настолько неотложно, настолько важно, настолько касается всего мира, и какую ценность мы всему этому делу до сих пор придавали. Я должен спросить это у самого себя. Когда мне было сказано, не основывай поместных общин и не издавай сборника песен, так как это признак деноминации. Хорошо. Мы это так соблюдали. Но насколько далеко, и это снова вопрос, обращенный к Богу и ко мне, не к вам. Насколько я сделал то, что должен был сделать? Мы здесь, в поместной общине, пережили глубины и высоты. Но мы должны честно признать, что до сего дня мы здесь, на этом месте, еще не стали библейской общиной. Да, мы можем головой качать справа налево или наоборот, но это так и есть. Мы еще далеко от того, чтобы мы могли назвать себя библейской общиной. Еще очень далеко, очень далеко. И это утверждение после стольких лет полного трудов служения и возвещения Слова. которое я совершаю не с охотой и не с легкомыслием, так как кто подведет итоговую черту? И я ставлю не только одного себя при этом перед судом и перед критикой или оценкой, или под суд и под критику. Я думаю при этом о брате Бранхаме, что он говорит. Я думаю, это в проповеди «Невеста» или «Восхищение невесты». И там у него было видение о невесте, об общине. Это вещи шатаются туда-сюда, или я шатаюсь туда-сюда? Иногда мне кажется, что я говорю где-то в безвоздушном пространстве. Ну, как бы ни было. В любом случае, брат Бранхам там получил самый большой шок в своей жизни и начал плакать. И сказал, так много лет служения, напряженного служения и возвещения слова, и это результат. И ему стало плохо, его затошнило, и он начал плакать. Он говорит, это то, что вышло из всего напряжения и проповедования. И то же самое мы должны сделать со всей искренностью. Мы должны подвести черту и увидеть, что получилось. Мы на самом деле еще не являемся общиной живого Бога. Кто-то и об этом заговорил со мной и спросил, когда же должен быть введен порядок общины? Да, я хочу сказать вам одно. Это одно дело дать народу предписание, но это совсем другое дело. Делает ли Дух людей готовыми, послушными? Производит ли Дух в нас то, что Богу благоугодно, чтобы мы были в состоянии это делать? То есть, когда присутствует внутреннее противление, тогда можно прибить порядок общины здесь впереди, на доске, и еще на дверях, и еще на спинке каждого стула, и еще на передней стороне. До тех пор, пока это написано где-то, но не в сердце, что может Бог с этим начать? Различие между Ветхим и Новым Заветом состоит в том, в Ветхом Бог писал на каменных скрижалях, и люди могли это видеть. В Новом «Я хочу мой закон, мое слово написать в их сердце, записать в их сердце. И я хочу дать им плотяное сердце, чтобы мы чувствовали, когда оно там пишется. Если оно из камня, тогда камень, и мы его не чувствуем, но мы должны его чувствовать. И поэтому оно ведь должно было быть записано в нашем сердце. Сегодня, и я думаю, что я с этим недалек от истины в своем суждении, как написано в Библии, что перед общиной дела должны судиться или расцениваться. А, кто сегодня предоставил бы себя на суд? Но я сделал бы еще один шаг дальше. Где также мы, как братья, находимся? Я никому не причиняю боли. Я себя в первую очередь целиком и полностью ставлю в дело Божье. Но также и мы, как служащие братья, может быть, еще круг наших задач не осознали полностью и не исполняли до сегодняшнего дня, чтобы дух мудрости и познания, дух правосудия мог быть на нас, чтобы открывалось. Здесь не люди выдают свое мнение, но здесь изрекается суждение Божье. Замечаете ли вы, о чем идет речь? В Ветхом Завете были старейшины, были люди, которые должны были производить суд, должны были принимать решения. И я хочу сказать вам, к этому должно прийти. То есть, если к этому не придет, то будут оставаться группировки, потому что там не было сказано ясного слова. И до тех пор, пока о каком-то деле не было высказано ясного слова от Бога, то у одного такое мнение, а у другого такое. И так Существуют группировки, и пока существуют группировки, мы не духовно мыслящие, но мы мыслящие по плоти, и у нас разделение, и мы проходим один мимо другого. Нет, я наполнен таким беспокойством, я никому не могу этого сказать. Такой болью в моем сердце. Я не знаю, есть ли у вас всех тоска по этому, но если у вас нет, тогда хорошо, будем продолжать, как и раньше. Но так не получится, поверьте мне, так не получится. Мы должны найти путь назад к Богу. Мы должны найти путь назад к Слову. Мы должны найти путь назад к водительству Духа. Мы должны найти путь назад к библейским ответам, к библейским путям, нормам и формам. Другого пути, чтобы достичь цели, не существует. Не спрашивайте меня, как можно пойти по этому пути. Я думаю, в вере, в рассмотрении слова и в молитве. Но действительно, в по-настоящему серьезной молитве. Посмотрите, это действительно так, что некоторые вещи висят в воздухе, и каждый думает об этом и говорит об этом, что он хочет. И так нельзя, чтобы оно было в Доме Божьем. Все должно расцениваться и решаться по Божьему суждению, согласно Слову Божьему. Написано также, кто этому не подчиняется, тот пусть считается у вас как неверующий. Но тогда мы подходим ко второму пункту. Кто был бы готов, предположим, если бы здесь было какое-то дело, рассматривать его в общине. И ведь сказано, что мы не должны идти к земному судье. Это последний путь. Кто был принужден однажды им идти, будет проклинать его до последнего дня своей жизни. Это не путь для верующего человека. Это путь для людей, предназначенных к аду. Но кто вынужден был идти им, тот знает, о чем идет речь. Это никому на земле не пожелаешь. Но, как говорит Библия, вы, которые должны судить мир, разве не в состоянии судить незначительные вещи в вашей среде? И тогда вы идете еще к мирским судьям и так далее. Но давайте действительно предположим, что было бы какое-то дело между братом и братом, сестрой и сестрой, или между мужем и женой, которое нужно было бы уладить. Где была бы готовность? Скажите это честно. Где была бы готовность вообще прийти к такой мысли, спросить, как Бог видит это дело? Сегодня ведь каждый видит его правильно. Каждый видит его сегодня правильно. Никого не нужно спрашивать. Каждый видит дело правильно. Да, действительно ли оно так? Ведь есть на земле много судей. Но так ли оно полностью распределено, мы тоже не знаем. Нет, мы должны с обеих сторон идти к середине. Мы должны, как община в целом, сначала понять нужду и знать, чего хочет Бог, и быть готовыми с Богом идти этим путем. Павел говорит здесь также, что я имею общего с судом людей вне общины. Но внутри общины мы на самом деле должны быть в состоянии вещи судить по-библейски, действительно, точно, чисто, не обижая ни одного человека. Это я скажу еще раз. Для этого необходима смерть собственного «я». И с этого начинается. Каждый хочет жить с Христом, но никто не хочет с Ним умирать. Прежде чем мы сможем с Ним жить, мы должны с Ним умереть. И я такого мнения, что Бог нам во всех отношениях вскоре должен выйти навстречу. Мы имеем, и это я говорю полностью ясно, точно так же, как я не боюсь или «не стыжусь» высказать бедственное положение и недостаточность. Я убежден, что Бог действительно дал нам поручение и возложил на нас последнее послание перед пришествием Христа, которое должно быть принесено народу во всем мире. Несмотря на все наши печали и неудачи, несмотря на состояние, которое может быть плачевным, и такое и есть, мы не хотим выпускать из вида то, что Бог нам по милости действительно доверил свое слово, свое послание. Но если мы хотим его свободно возвещать с принадлежащей к этому верой и с милостью, тогда должно, как мы это очень хорошо распознаем, и все остальное соответствовать. Тогда с пути должно быть удалено то, что стоит у Господа на пути. Я желаю этого от сердца. Может быть, не каждый сможет этому поверить, но я действительно желаю этого от сердца, чтобы воля Божья совершилась в моей жизни. То, что я говорю иногда Господу, мне нельзя сказать ни одному человеку, но я действительно внутренне готов исполнять волю Божью, чтобы дать Ему возможность, чтобы и Он мог сделать то, что Он предпринял себе. И я убежден, что, как мы уже раньше сказали, Он позволяет всем народам идти собственными путями. Он позволяет всем общинам идти собственными путями. Кому Он обратился? К своему народу, к своей общине. И там, где Он говорил, там Он привлекает к ответственности. Всех других Он даже не привлекает к ответственности. Это Он сделает на последнем суде. Нас, которые слышали Его Слово, которым много доверено, мы будем за это привлечены к ответственности. Но я не хотел бы здесь в моем последнем обращении, или как бы это ни называлось, возвещать суд. Если да, тогда самое большее — суд самого себя, оценку в присутствии Божьем, и потом всеобщий плач перед Господом, чтобы Он умилосердился над нами и помог нам. Мы действительно нуждаемся в дарах Духа. Мы нуждаемся в даре развлечения духов. Я записал это себе. И я сам хотел бы, чтобы я знал. Это было что-то очень необычное, не так, как всегда от первого лица, а от третьего лица. И оно звучало так. Господь хочет снова говорить. В то время Он говорил, но вкрался дух прорицания. Сейчас Он хочет говорить то, что истинно, без того, чтобы дух прорицания еще раз вкрался. Я вздрогнул, я испугался. Это было как телефонный разговор, как будто кто-то говорил на другом конце провода. И я слышал этот голос так, как вы сейчас слышите мой голос. Только, как уже было сказано, это не было от первого лица, как если бы это был Господь, который говорит. Но было сказано, Господь хочет снова говорить. И это, конечно, меня тоже немножко заставило остановиться, так как полностью несведущими в этих вещах мы тоже не являемся. Мы знаем, что когда кто-то приносит пророчество, и он там делает какую-то дуэль или ведет диалог, тогда мы знаем, что это говорит человек, а не Дух Божий. Но сейчас, таким образом, я тоже это имел в первый раз. Да, может быть, не совсем в первый раз, может быть, все-таки было, но не в прямой речи Господа, а при неком откровении. Но я тоже хотел бы охотно знать, было ли это от Бога или нет. Я далек от того, чтобы приходить сюда и говорить: «Бог сказал то и то». Я хочу, чтобы вся община рассудила, говорил ли Бог, и чтобы потом действительно было открыто, что Бог может также и стоять за тем, что Он сказал. Я рассчитываю на это, я говорю откровенно, я рассчитываю на эту речь, я записал ее себе. Это было 18.10.87 года в 13 часов 15 минут. Но это все мне совершенно бесполезно. Я был бы рад, если бы Господь говорил без того, чтобы что-то другое вкралось. Так как я скажу вам, это действительно так, когда вы читаете пророков, вы ведь можете, я имею в виду, оно звучит по-библейски, но оно не обязательно по-библейски только потому, что оно звучит по-библейски. Но у пророка сказано об этом, что люди действительно, кто знает это место из пророка Иезекииля, где было сказано, что люди тогда делали? Тогда вкрался другой дух. Я читаю новую Библию, я еще не все эти места подчеркнул, но мы хотим, чтобы Бог в действительности пришел к своему праву, и чтобы Он говорил. А вот оно, Иезекииля, 13 глава. Здесь сказано с 1 стиха. Далее. «И зашло ко мне слово Господне следующим образом. Сын человеческий, пророчествуй против пророков Израиля. Пророчествуй и говори тем, которые пророчествуют по собственному внушению. Слушайте слово Господне. Так сказал Бог Господь. Горе бессовестным пророкам, которые следуют своему собственному духу и тому, чего они вовсе не видели. Как лисицы в развалинах стали пророки твои, Израиль». Вы можете прочитать дальше, в 6 стихе написано: «Пророчество их было ложью, и предсказание их обманом». То же самое написано в 9 стихе. «Да, я простру руку мою против пророков, которые пророчат обман и предсказывают ложь». Это может в действительности происходить синхронно одно с другим. И я при этом думаю о брате Бранхаме. Вы ведь все это читали в истории жизни, когда он услышал жужжание, как жужжание пчелы, и вдруг дух проговорил к нему и сказал: «Это дух прорицания, остерегайся его». Необходимо, и этого мы здесь хотим достичь любой ценой, и при этом все должны содействовать. В наблюдателях Бог не нуждается, только в участниках, в людях, которые все бремя и ответственность вместе с другими берут на себя. И я скажу вам, что это. Также и это было бы легко для нас, как для зрителей, чтобы мы сейчас сказали: «Да, это я тоже знал, это я сразу тогда увидел». Нет, давайте прекратим такие суждения, предстанем перед Богом. Если бы мы это видели и знали, мы должны были это сказать, иначе мы, те, кто несем ответственность, с такими вещами нам не нужно приходить друг к другу, нет. Мы должны посмотреть этим вещам в глаза и прийти перед Божьим лицом и сказать: «Господь, на этом месте Ты один имеешь право говорить и действовать. Мы находимся здесь перед Твоим лицом, мы собраны, чтобы Ты мог спасать, говорить, действовать, исцелять, чтобы Ты мог делать то, что Ты хочешь». Но если мы все готовы перенять ответственность, как мы хотим это сделать? Благодарность Богу за все желающие сердца, но дар различения духов – это ведь один из даров Духа. И все девять даров Духа ведь приходят через крещение Святого Духа в сердце человека. Как мы хотим владеть дарами, если мы даятеля еще вообще не приняли в себя в полноте Святого Духа? Итак, не разочаровывайтесь и не унывайте, но мы стоим в начале. Мы не стоим в конце. Мы стоим в начале. И мы даже так далеко зайдем сегодня вечером, и это можно спокойно сказать. Люди уже имеют страх, что если будешь молиться о крещении Святым Духом, то чтобы они не получили чего-то другого. Да, к чему мы вообще пришли? Все эти вещи должны быть удалены и вырваны из сердца, целиком и полностью, со всеми корнями, со всеми отростками и побочными явлениями, чтобы мы верили от сердца Божьему Слову, в котором написано: «Если мы попросим Его о Духе, Он не даст нам скорпиона, и если мы попросим о добром, Он не даст нам змею, но Он даст Духа тем, которые просят Его об этом». Верите ли вы этому? Мы должны просто весь страх отложить в сторону и полностью доверять Господу и принять на себя полную ответственность. Конечно, для нас было бы сегодня легко вытащить голову из петли, свалить вину на всех других и особенно на тех, которых здесь больше нет. И это было бы ведь так легко, что трудно представить. Нет, мы имеем, как Давид, сердце пастыря, и мы приходим сюда пред лицом Божьим не для того, чтобы проявлять нашу праведность, но чтобы предоставить себя в распоряжение Богу. Мы хотим, чтобы после истинного возвещения Слова Дух Божий мог не спасть, действительно мог не спасть, чтобы всякая грубость и все, что не подобает верующему человеку, чтобы ветхий человек был снят. Если сам его не снимаешь, чтобы он тогда был снят. Есть ведь много людей, которые не могут сами раздеться. Тогда их нужно раздеть. Святое Писание говорит в Ефесянам 4 главе: «Снимите с себя ветхого человека и оденьтесь в нового». Но если мы не в состоянии это сделать, тогда Бог должен помочь нам, чтобы мы были раздеты, чтобы потом мы могли быть одеты. Но мы имеем славное будущее. Мы имеем славное будущее. И прекрасное в этом то, что Бог, несмотря на все горькие переживания, которые мы сделали сами, мы с другими, другие с нами, что мы сохранили милость распознать, что Бог идет с нами путями любви и мира, что Он никогда не намеревается сделать нам что-то злое, но на пути судов Твоих мы терпеливо ожидаем Тебя. Так написано. И если Господь доброжелателен к нам, и Он доброжелателен, в этом я не сомневаюсь, тогда Он, как мы уже тоже говорили, приведет к завершению начатое дело. Мы здесь перед лицом Божьим собраны, чтобы услышать Слово и позволить действовать Духу. Мы здесь, чтобы понять, что последний раунд начнется, и где-то Бог должен сделать начало. И это я тоже хочу открыто сказать. Когда я просматриваю прежние пророчества, они ведь, несмотря на то, что были изъяты, потом кем-то все-таки были возвращены, тогда я нахожу очень много того, что Дух Божий в истинности в нашей среде говорил очень многое. И я не думаю о таком, чтобы Божье вместе с другим выбросить за борт. Нет, мы хотим, как уже было сказано, чтобы Бог пришел к своему праву. Как было бы прекрасно, если бы больше ничего не смогло вкрасться, если бы было чистое действие Божье, и мы можем на это рассчитывать. Я рассчитываю на это, и я скажу также, где это происходит. Там, где не люди распоряжаются дарами, но там, где даятель распоряжается дарами и людьми. Не так, чтобы мы держали это дело в руках, но чтобы Бог нас и дело держал в руках. Там это происходит. И вы видите, в то время пророки здесь, они имели это дело в руках. И тогда они тут и там понемножку сказали, и уже произошло смешивание, и народ пришел к падению. Господь благословит. Он дарует милости, чтобы мы могли взять его по его слову. Кто еще после всего того, что сегодня вечером было сказано, еще имеет мужество и радость и уверенность в Господе? Аминь, аминь. Да, если я когда-нибудь имел уверенность в Господе, то это сейчас. Мы надеемся, я тоже, мы все, что мы научились на своих ошибках. Действительно научились. Я в своей части, ты в своей, каждый в своей. О других нам не нужно беспокоиться. Бог побеспокоится о каждом и придет к своему праву. Я закончу псалмом 8, который мы ведь слышали. «Господь, властелин наш, как славно имя Твое по всей земле!» Властелин — это означает, что Он имеет власть над нами. Господь, властелин наш, Он царь, Он уже сейчас правит над нами. Также и это мы слышали в проповеди брата Бранхама. Мы все хотим Его как Спасителя, потому что боимся, что в аду будет слишком жарко. Но потом, когда мы спасены, тогда мы говорим: «Да, Господь, здесь, а здесь нет, и здесь нет, а здесь вообще нет». И в этом псалме мы читаем: «Господь, властелин наш». Я мог бы повести вас к посланию Иуды, где написано, что они отвергают тебя, единого властелина. Кто отвергает его? Тот, кто не подчиняется его власти. Если кто-то говорит: «Господь мой властелин», и ты ему не позволяешь властвовать, но ты сам властвуешь всем, да, что тогда должно быть? Так тоже не пойдет. Господь, властелин наш, как славно имя Твое! Что должен был выразить Давид в одном псалме? Другие властвовали над нами. Да, когда другие властвовали над нами? Когда мы отказались от власти Божьей, когда мы ее отвергли, тогда другие властвовали над нами. Если Господь может властвовать над нами, тогда никто другой нами не владеет. Аминь. Так это или нет? Итак, что является следствием этого дела? Мы говорим: «Господь, будь Ты нашим властелином, овладей нами, чтобы мы могли владеть собой, имей право слова в нашей жизни». И тогда мы можем сказать: «Господь, властелин наш, как славно имя Твое по всей земле! Ты, величие которого возвещает себя на небе». Потом приходит это прекрасное высказывание: «Из уст детей и грудных младенцев Ты устроил себе хвалу Твоим противникам на зло, чтобы врагов и противников сделать безмолвными». Не все замолчали. Некоторые сказали: «Разве ты не слышишь, как они кричат?» И Господь ответил: «Написано, из уст детей и младенцев я приготовил себе хвалу». И Он продолжает и говорит: «Если они замолчают, то камни возопьют, так как написано, из уст детей и грудных младенцев». Вы ведь можете прочитать это в Матфея 21:16. Здесь это указано как параллельное место. Там исполнилось то, что здесь написано. Мы прежде пытались это подчеркнуть. Прекрасное в Слове Божьем – это то, что все в определенное время во взаимосвязи с тем, что Бог делал, исполнилось. Разве сегодня должно быть иначе? Бог всегда Слово, которое было на очереди в определенное время, исполнял. Тогда Богу не нужно было даже вставать. Он мог при этом оставаться, сидеть на своем троне. Настолько точно Бог все постановил и упорядочил. Он все делает согласно своему святому плану и воле. Мы не имеем об этом вообще никакого представления. Если мы подумаем сами о себе, сегодня мы хотим это, а завтра то, а послезавтра мы вообще не знаем, чего мы хотели. Но Бог знал, чего Он хотел. Он знал, что будет происходить в каждом отрезке времени. Он пообещал это в Своем Слове, и теперь Он бодрствует над Своим Словом, чтобы его исполнить. И когда время исполнялось, это происходило. И когда теперь время исполнится, тогда это снова произойдет. В этом я не имею никакого сомнения. Я только хотел бы, чтобы мы все были при этом. Что Бог завершит свое дело, это да и аминь. Кто хотел бы в этом сомневаться, тот действительно неверующий. Нет, Бог истинен. Я вспомнил английское слово «trustworthy», что значит «заслуживающий доверия». Ему мы можем полностью довериться. Он сделает все хорошо. Но еще одно место, или другое здесь. Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты обращаешь внимание на него? Вы можете это потом прочитать. Есть еще один псалом об этом. Наверное, 69-й, я не знаю сейчас точно. И потом Евреям 2 глава, или даже Евреям 1 глава. Но как бы ни было, все это можно потом прочитать. Это величественно. В Слове Божьем, что все, что изрекли уста Господа, то происходит. На это мы можем положиться. Теперь только один вопрос. Хотим ли мы подчиниться Господу и сказать, «Другие владычествовали над нами, теперь ты приступи к владычеству». Вы ведь знаете, в Ветхом и в Новом Завете есть места. Сейчас Господь приступил к царствованию или владычеству. Возрадуемся и воздадим Ему славу. Вы ведь знаете Святое Писание, Откровение 11:15 и еще другое слово. Но пусть Он теперь у нас приступит к владычеству, чтобы Он через нас всех пришел к Своему праву. Я скажу вам, тогда никто не останется в стороне. Вам, возлюбленные братья, брат Рус и все, которые поддерживают тебя, я желаю смелости, мужества и радости, веры и уверенности. И всем другим, кто слышит слово на этом месте, пожалуйста, позвольте вам сказать в любви, мы хотим стоять вместе, как одно сердце и одна душа. И как члены позволить соединить нас, как тело Господа, которое потом, ведь где-то вскоре будет функционировать, чтобы мы с сегодняшнего дня позволили положить это нам на сердце, просить Бога и сказать, «Господь, построй Твою общину, как Ты это обетовал, а именно Твою общину, которую не одолеют врата ада». Такую общину Он построит, и врата ада не одолеют ее. Есть и другое слово «Господь, одолей меня». Да, пусть мы будем в состоянии сказать «Господь, одолей меня и будь Ты победителем в моей, в нашей жизни». Вспоминайте также меня в молитвах. Я к среде через 14 дней буду здесь. Я надеюсь, что все пройдет хорошо, и Господь за это время не заберет меня домой. Вы ведь знаете, время от времени все-таки и с самолетами случаются аварии. Мы надеемся, что этого не произойдет, но мы не знаем, какими путями Бог идет с нами. Одно вы должны знать. Мы Слово Господа возвещали со всей истинностью. это в вечности тоже будет так подтверждено. Пусть Он нам сейчас даст послушное сердце и смиренный дух, оставить все упрямство и противление и сказать: «Господь, вот я, делай со мной то, что Тебе угодно». Мы еще имеем ходатайство, которое мы принесем Господу. Давайте встанем для этого. Наш Отец, от сердца я благодарю Тебя за этот вечер. Благодарю Тебя за возможность сравнить, которую мы имеем в Твоем Слове. Мы можем видеть там Твои пути и пути Твоего народа. Не всегда Твои пути были их путями и их пути Твоими. И точно так же это относится к нам. О Господь, мы просим Тебя от всего сердца, будь милостив к нам, чтобы мы ходили по Твоим путям, исполняли Твою волю, вспоминали Твое Слово и Твое имя. Верный Господь, Ты имеешь пути и средства все это произвести через Твой Дух. Ты можешь первоначальное состояние восстановить в общине. Мы верим, что конец будет таким же, каким было начало. Верный Господь, мы стоим в Твоем распоряжении. Вспомни в Твоем гневе о Твоей милости. Мы приняли Твое слово, услышали Твое послание, последнее послание, которое исходит на земле. Господь, да будет Тебе угодно даровать нам милости, чтобы мы сейчас познали, что Ты собираешься делать, чтобы стояли в Твоем распоряжении, чтобы Ты мог открыть свою волю и также ее совершить. Благослови в нашей среде. Забери от нас все собственное. Будь милостив к нам. Ради имени Твоего, о Господь, мы прославляем силу Твоей крови, Твоего слова и Твоего духа. Мы просим Тебя за все Твое искупленное кровью множество на всей земле. Господь, я желал бы, чтобы это было мое последнее путешествие в нынешних обстоятельствах, чтобы Ты сделал новое начало. Господь, Ты знаешь, я шел настолько далеко, насколько я мог, потому что Ты даровал мне для этого силы. Господь, сейчас мы просим Тебя вместе, здесь, за поместную общину, и мы просим Тебя особенно о том, чтобы Ты позаботился, чтобы наш возлюбленный брат Рус на этом месте в полной смелости Духа беспрепятственно мог возвещать Твое Слово. И также все братья, которых Ты поставил Ему в поддержку, мы просим Тебя, верный Господь, благослови сверх того, что мы просим и о чем помышляем, и будь к нам милостив во всех отношениях. Также и в том, что старейшина достоин двойной чести. Господь, чтобы мы ценили служение и заботились о том, чтобы они могли быть исполнены. Возлюбленный Господь, прими это. Ты знаешь все, что мы должны и что мы хотим Тебе сказать. Тебе да будет вверено Твое дело. Твое дело да лежит в Твоих руках. Поступай с нами согласно Твоему Слову. Я все вверяю Тебе и благодарю Тебя, что Ты все славно совершишь. Хвала и слава Тебе сейчас и в вечности. Аминь.